Шалом, אנחנו לומדים תלמוד 10 הספירות.
Мы читаем учение 10 сфирот, первая часть, вторая глава, сокращение и линия, это включает две части. Мы находимся на текстах Ари, второй раздел, на капсе ОЛ может задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Учение 10 сфирот, первая часть, вторая глава, 11 раздел, мы находимся во втором пункте Ари. Вершина луча касается бесконечности, но не его конец. Вершина луча исходит из самой бесконечности и касается ее. Однако конец луча внизу, в конце его, не касается света бесконечности. Еще раз. Вершина луча исходит из самой бесконечности и касается ее. Однако конец луча внизу, в конце его, не касается света бесконечности.
Сейчас ты читаешь маленькую букву 5, относится вершина луча.
Пятый пункт внизу относится к Рош Эльон, то есть первая стадия из четырех стадий. Шестая буква относится к «касаясь ее». Первая стадия вершины луча является самой близкой к бесконечности, то есть к Творцу, и поэтому считается, что она касается Его. Так как отличие ее свойств не настолько велико, чтобы отделить ее от Творца. Седьмой пункт относится к словам «внизу, в конце его». «Внизу, в конце» указывает на четвертую стадию, которая находится дальше всех и ниже всех, которая не получает теперь высший свет и потому не касается высшего света, а отделена от него.
Если есть вопросы, пожалуйста, можно задавать. То есть что у нас здесь было? Так первое свойство, он говорит, это вершина, а вторая — это вершина, которая ближе всего к бесконечности, а в конце, внизу, он указывает, что это четвертая стадия, которая находится ниже всех. И не получает иначе, как через три предыдущие стадии, это линия, и она не касается бесконечности, но уже отделена от нее. То есть четвертая стадия Малхут не относится к бесконечности, а только через три стадии. Это строение линии. Дальше.
Третий пункт Ари. По лучу спускается свет бесконечности в миры. И по лучу протянулся и спустился свет бесконечности вниз. Четвертый пункт. Все миры находятся в том пространстве, которое сократилось. И в этом пространстве породился, творил, создал, сделал все эти миры. Восьмой пункт внизу относится к «создал и сделал». Подразумевается четыре мира — Ацилут, Брия и Цирасия, которые включают в себя все миры с бесконечным количеством их составляющих. И эти четыре мира исходят из четырех стадий. Из первой стадии Ацилут, из второй стадии Брия, из третьей стадии Яцера, а из четвертой стадии Асия.
Почему говорить, что включает все миры? Потому что есть гораздо больше, но мы их не считаем. И также, как скажем, что мир бесконечности относится к миру до Ацилут, мир Адам Кадмон находится к миру до Ацилут, а после Ацилута Брия и Цера Сия, и мир Асия включает и этот мир, есть также мир Никудим, который все-таки существовал и разбился. То есть их мы считаем, все остальные мы включаем в них. Дальше.
Пятый пункт. До сокращения были он, и имя его единое, и не может разум постичь его. Пятый пункт. До этих четырех миров была бесконечность. Он един, и имя его едино. В единстве чудесном и столь высоком своем, что даже у ангелов, близких к нему, нет сил постигнуть его бесконечность, и не создано разума, способного постичь его, так как нет в нем места, границ и нет имени. Еще раз.
Прочитаем.
Еще раз. До этих четырех миров была бесконечность. Он един, и имя его едино в единстве чудесном и столь высоком своем, что даже у ангелов, близких к нему, нет сил постигнуть его бесконечность, и не создано разума, способного постичь его, так как нет в нем места, нет границ, нет имени». Девятая буква внизу проясняет четыре мира, которые, как сказано выше, называются Ацалут, Брия, Яцира, Асия, и включают все миры. Прежде этого, то есть до сокращения четвертой стадии, не определялись как находящиеся одна над другой, а были в простом единстве, безо всяких отличий между ступенями, между светом и кли, а были в состоянии Он и имя Его едины. Десятый пункт указывает на Он и имя Его едины. Он указывает на высший свет, а имя Его указывает на желание получать обязательно находящиеся там.
Шмо ху бегематрия.
Гематрия. Шмо, его имя, равно гематрии желание, что указывает на желание получать.
То есть он имя его — это свет кли. Дальше.
Отхав.
Отхав меваэрет
че... Двадцатый пункт проясняет, что нет сил у ангелов. 20. То есть теперь, после того, как созданы миры даже у ангелов, наиболее близких к нему творений, нет постижения в бесконечности. 30 пункт проясняет, нет места. Там, в бесконечности, Он и имя Его едины, и совершенно не различаются ни место, ни кли, как сказано выше, и потому не способен сотворенный разум постичь Его, так как нет постижения в свете без кли.
Да, то есть бесконечность не ограничена, и поэтому нижние, вообще все творения, не могут постичь происходящего там. В будущем, после конца исправления, может быть, что постигнут, но пока что, конечно же, нет, потому что мы ограничены, воспринимаем все в границах, а бесконечность — это безгранично. Понятно? Да?
Удивительно то, что он пишет, что нет даже у ангелов, близких к нему. Ведь это же вне желания, мне непонятно.
Не понимаю, твоих претензий не понимаю. Ангелы имеются, малахим, от слова «малхут». То есть нет у них никакого свободного выбора, нет, они не творение, как мы. Когда нет у них злого начала, это написано тут и там в Зоре, и в других источниках. И поэтому у них нет постижения. Постижение есть только у людей, у которых есть свободный выбор, которые работают в трех линиях, и поэтому они могут постичь в вере выше знания, то есть в отдаче выше получения, они могут постичь то, что происходит в мирах, когда в мирах есть у тебя ступени, правая, левая, средняя, и также душа, нешама человека, включает правую, левую, среднюю линии. И насколько есть соответствие души человека миру, так в том же мире В этом месте, на этой ступени, она и находится. Находится, значит, может постичь, потому что есть связь в ее строении, строением ее строения со строением мира. Тогда как у ангелов нет у них левой, нет правой линии, нет левой линии. Потому что ангелы — это только сила хасадим, и поэтому нет постижения, нет злого начала, нет работы духовной. Это просто части Малхут.
Да. Да, но в бесконечности то, что он описывает, там нет вообще ангелов.
В бесконечности нет ничего, кроме света, который наполняет все желания бесконечности.
Зачем он тогда вообще упоминает этих ангелов? Ведь нет такого, если нет таких
состояний. Он хочет сказать, что в частях Малхут, которые ниже бесконечности, да, которые называются ангелами, нет у них связи с бесконечностью. Когда в бесконечности словом нет связи вообще ни с кем. Все. Даже с ангелами. Что это значит? Ты бы мог сказать, что от Адама, то есть в душах. Души, конечно же, могут быть, не могут быть. Но они, скажем, не относятся к бесконечности, поскольку ограничены. Сегодня они праведники, завтра грешники. Меняется от состояния к состоянию, тогда как ангелы, они не меняются, они стоят на месте, что называется. Поскольку нет у них злого начала, им некуда падать, нет возможности упасть. И также нет у них места и в бесконечности. Еще все понятно? Ну, перейдем к внутреннему созерцанию. Что?
Он пишет, что линия Эйн-Сов нет различия от стадии, от первой стадии.
Да.
И то же самое из этого исходит и мир Ацилут, первая стадия.
Да.
То есть в Ацилуте нет разницы между созданием и создателем?
Нет, нет. Гар Ацилута, который называется Атик, это бесконечность. Так у нас это принято. Да, пожалуйста.
Я не совсем понял. В бесконечности есть кли, которое наполняется светом. Если да, почему там нет постижения?
Все наши действия, чтобы наполнить бесконечность, все наши усилия, это все по отношению к бесконечности, пока она не наполнится, не наполнится и не придет к концу исправления. Потому что в целом бесконечность как бы опустошилась после первого сокращения, как результат ощущения стыда и творения хочет, как оно получило в бесконечном виде от хозяина, от Творца, так хочет в ответ вернуть в той же форме Творцу. Да?
Что же означает, что нет постижения в Эйн-Сов?
У нас нет постижения, потому что мы творение можем постигать только в мере, в весе. Но не ограниченные келим.
Кли, который исправил себя полностью, до полного исправления.
Я не знаю, может быть, и да, до конца исправления мы говорим, не включая его саму. Это иная реальность.
И то, что он пишет здесь, что у них нет постижения в бесконечности.
Нет постижения. Мы пока еще находимся в пути, никто еще не пришел. Ты можешь сказать, нет, написано о Раби Шимоне, что они пришли, достигли всех 125 ступеней, всего Наранхай, всего Тарах. Я не знаю. Я не понимаю, как это. И это было, непонятно Раби Хия, как может быть, что они постигли, а весь мир нет. Я не знаю. Ну, можно мне так сказать? Я не знаю. На самом деле нет. Это не тайны Торы. Это моя тайна, что я не знаю. Я тебе раскрываю этот секрет.
Нет, я не знаю, что вы... Не спрашиваю, что вы знаете, а что нет. Я просто хотел понять, что бесконечность — это имеется в виду полное исправление?
Это полное исправление.
Это окончательное исправление. Частное или общее?
Я думаю, что это общее. Может быть, что есть в этом, и здесь на самом деле вопрос, может быть, что до этого есть такое бесконечное количество частных исправлений в каждой десятке, но в любом случае есть еще и общее исправление.
В чем же разница, когда мы говорим, что Гарда Ацилут — это бесконечность, и та бесконечность, о которой он пишет здесь?
Есть разница, я тебе скажу, это уже вопрос. Если мы говорим об исправлении в процессе, по ступеням, так нам достаточно совершить исправление до Гарда Ацилута. Рош Арихампина называется бесконечностью.
А почему? Почему же нет продолжения, как бы?
Куда?
Но ведь и над Арихампином есть Ак.
Ак не считается, ты только что прочитал, четыре мира. Ак не считается. Почему? Потому что Ак, он только делит тебе. Есть у тебя 100 килограммов, он делит тебе их на 5 частей. Есть у тебя 1, 2, 3, 4, 5, кетр, хума, бина, зарампин, малхут, каждый по 20 килограммов. 100 килограммов — это то, что он делит. Он только разграничивает тебе, разделяет тебе, объясняет в отношении всех этих понятий, что такое бесконечность, с которой ты начнешь постепенно работать и постигать. Это мир Адам Кадмон. Поэтому называется Адам Кадмон, прототип Адама. А Ацилут — это уже перед Адамом самим. Понятно? Ну хорошо, продолжим.
Мы переходим к внутреннему созерцанию, страница 13. Первая часть — внутреннее созерцание. Прежде всего, необходимо знать, что когда речь идет о понятиях духовных, независимых от времени, места и движения, и тем более о божественном, нет у нас слов, чтобы высказать и выразить эти понятия, потому что все богатство наших слов взято из ощущений воображаемых органов чувств. И как можно пользоваться ими там, где органы чувств и воображения не властны? Например, даже если мы возьмем самое тонкое слово нашего мира — свет, то и оно также представляется и осознается как свет солнца или свет разума. А если так, то как можно выразить ими понятия духовные, божественные? Ведь они, конечно, не дадут изучающему никаких истинных понятий. И тем более, когда надо раскрыть с помощью этих слов письменно в книге понятия, изучаемые в науке, как это принято в исследованиях в любой науке. Ведь если потерпят неудачу даже в одном слове, неверно использованному для желаемой цели, немедленно запутается изучающий, так как исказится все понятие в целом. И потому выбрали каббалисты особый язык для своей науки, который назвали языком ветвей. Поскольку нет у нас каких-либо объектов или управления какими-либо объектами в нашем мире, которые бы не исходили из их корней в высшем мире. Более того, все то, что есть в нашем мире, начинается в высшем мире и затем постепенно нисходит в наш мир. Поэтому каббалисты нашли готовый язык, с помощью которого смогли передавать друг другу свои постижения устно и письменно из поколения в поколение. Потому что взяли имена ветвей в нашем мире, и каждое имя говорит само за себя, как будто бы указывает пальцем на свой высший корень, находящийся системе высших миров. И обрати на это особое внимание, потому что ты много раз встретишь в книгах по Каббале странные выражения, чуждые иногда общепринятому слуху. И это потому, что после того, как уже выбрали этот язык, чтобы все выражать с его помощью, то есть язык ветвей, как они могут пропустить какую-либо ветвь, не используя ее по причине ее низости, и не выражать ею желаемое понятие. Ведь нет в нашем мире какой-либо иной ветви, чтобы взять ее взамен пропущенной. И подобно тому, как два волоса не растут из одного отверстия, так нет у нас двух ветвей, которые относились бы к одному корню. И, конечно, невозможно терять понятия в науке, которые должны быть выражены таким низким образом. Более того, такая потеря повредит и повлечет за собой большую путаницу на всем протяжении науки, так как нет другой такой науки среди всех наук в мире, в которой понятия настолько переплетались бы друг с другом в виде причины и следствия, порождающего и порожденного, как в науке Каббала, в которой понятия взаимосвязаны и зависимы друг от друга от начала и до конца. И поэтому нет здесь никакой свободы для желания изменить, заменяя выражение «плохое» на «хорошее», и должны всегда точно приводить ту ветвь, которая указывает на свой высший корень, и подобно говорить о ней, чтобы найти точное определение, ясное всем понимающим исследователям.
Вопросы. То есть есть язык, хотя это не духовный язык, а материальный, когда мы берем из этого мира всевозможные имена и названия, но поскольку то, что есть в этом мире, корень всего духовный, мы можем назвать ручку, так наверху, если есть ручка, я называю ручку наверху, имею в виду высший корень, беря ветвь из этого мира, и так во всем. То, что есть наверху, есть и внизу. Это говорится о естественных вещах, находящихся перед нами здесь, в этом мире. Если вы спросите у меня, как называют пульт духовным, я не знаю. Это не естественные вещи, которые находятся у нас в этом мире в естественном виде. Все. Так мы в таком случае, есть у нас язык. Что?
Есть слова, может быть, не слова. Есть что-то в высшем мире, чего нет в этом нашем мире?
Да.
Как же тогда каббалист выражает это?
Он видит это из постижения.
Как он может написать об этом?
Он пишет это исходя из букв.
И невозможно ошибаться в этом, потому что он здесь утверждает, что именно потому, что есть корень и ветвь, тогда невозможно ошибиться, и это наверняка. А если этого нет, то, наверное, это не настолько надежно.
Есть у меня понятие и действие в духовном, которое не находится в этом мире как ветвь. Я пишу о них, да?
Гордиэль.
Михаэль, скажем, все имена ангелов. Они есть в этом мире? Нету. Ну нет же, да? Но мы называем их согласно гематриям, согласно тому, что каббалисты отыскали имена для них, тогда как все остальные вещи, находящиеся в этом мире, мы берем эти имена, названия согласно корню и ветви. Есть много названий, которые находятся в духовном, и не допускается до материального мира, да?
Вопрос простой. Тут говорится, что невозможно ошибиться.
Каббалисты, конечно же, не могут ошибаться, потому что для них это постижение, как ты постигаешь здесь что-нибудь. И в чем разница между тем, что ты постигаешь имя, которое действует в мире Ацилут или Брия, скажем, и имя, которое ты постигаешь, которое действует во всем остальном, даже среди нижних и даже в этом мире. То же самое, для каббалиста это не важно. Для него главное — связь корня и ветви.
Он и писал здесь, что может быть ошибка между корнем и ветвью. Ведь это настолько точно.
Да, поэтому нельзя менять имена. Это то, что он говорит. Потому что то, что установили каббалисты, установили из постижения. Все. Понятно? Дальше.
Мы продолжаем. Вторая колонка посередине. Однако те, у кого еще не открылись глаза для высшего света,
которые не видят ветви и корня,
у которых пока нет этих знаний об отношениях ветвей этого мира к их корням в высших мирах, находятся в положении слепых, ощупывающих стену, поскольку не поймут ни одного слова в его истинном смысле. Ведь каждое слово — это имя ветви, относящееся к ее корню. И только если получат пояснение из уст выдающегося мудреца, который возьмется объяснить понятие на разговорном языке, что подобно копированию с языка одного языка на другой, с языка ветвей на разговорный язык, и тогда сможет объяснить духовное понятие каким-то образом. И я приложил усилия в этом моем анализе, чтобы объяснить 10 сферот, как этому научил нас божественный мудрец Ари, в соответствии с их духовной чистотой, свободной от любых чувственных понятий, таким образом, чтобы любой начинающий мог приступить к изучению этой науки, не испытал бы неудачу в виде какой-либо материализации или ошибки, и понимание этих 10 сферот откроет также возможность рассмотреть и узнать, как понимать остальные понятия этой науки.
Когда то, что он берет труды Ари, пользуется ими как основой для этой книги. Хорошо? Ну не что?
Что же сделал Баалясулам? Что он приложил усилия объяснить 10 сферот, как этому научил нас божественный мудрец Ари в соответствии с их духовной чистотой? Это Орфними, это то, что он пишет. Что значит, что он приложил усилия, чтобы объяснить?
Он взял то, что написал Ари, и переписал это в более открытом виде. Это более понятно.
Да. Но и Ари написал, все пишут на языке ветви и корня.
Иначе как они могут написать? Он тебе пишет. Поэтому нашли каббалисты, что можно писать о скрытом мире словами, когда есть у них, когда нет там слов, определениями, когда нет определений. И ты берешь их из этого мира, из ветвей, которые в этом мире.
Все эти 4 языка на языке корней и ветви.
Только язык каббалы.
Только язык каббалы, язык сферот.
Да.
И она как раз-таки и отрывает от корня этого мира.
Какой корень? Этот мир — это не корень.
Не, простите, ветвь.
Но берут имена из этого мира.
Но именно на языке каббалы все сферот, все парцуфим. Нет никакой связи вообще с ветвями в нашем мире.
Есть сферот и парцуфы, верно. Когда в нашем мире нет у них результата, ветви, но все остальное, да. Там, где нужно, берется из этого мира.
Да, скажем, язык сказаний, мидраш или гмара.
Нет, это не точные языки.
Да, но они не пользуются языком ветви и корня?
Нет.
А как?
Но это язык, это рассказ. Они могут тебе объяснить всевозможными образами, но это не язык каббалы. Не ветвь и корень.
Какой же внутренний смысл ветви и корня? Что они имеют в виду, когда они говорят ветви и корень, язык ветвей?
Когда духовная сила, которая действует в своем действии, достигает этого материального мира. И здесь мы видим в нашем мире, что значит в нашем мире, в нашем желании эгоистическом получать, мы видим всевозможные явления. У тебя, у меня, у него, у всех есть эгоистическое желание. Немного отличающееся, но это вещи, которые по сути своей не отличаются. Мы чувствуем то же самое. И ты, и я, и он, и он. Все понимаем, что значит сладкое, горькое, что значит сильный, слабый, что такое свет, тьма, всевозможные вещи. Все чувствуют то же самое. Наше эгоистическое желание получать, называемое этим миром, так получает впечатление одинаковое у всех. Теперь, если каббалисты хотят нам объяснить что-то о душе, так они говорят, что есть желание получать, которое находится в духовном мире. Как в этом мире? Духовный мир. Есть у него и руки, и ноги. Все части, которые имеются в материальном теле, имеются и в духовном теле, да? И это духовное тело называется душой, поскольку оно работает полностью ради отдачи, а наше материальное тело как животное, даже не ради получения, а просто как животное. И так они нам объясняют. И мы можем понять, что у души есть там руки, ноги, всевозможные действия, есть отношения между душами, как у нас, между людьми. А Тора ни одним словом не говорит об этом мире. Ни одним словом. Ни в коем случае нельзя так думать. Авраам, Адам Аришон, даже Вавилон, и Рим, и Греция, и войны, что ни возьми. То, что написано в Торе, нет там ни одного слова об этом мире, поэтому он называется святой. Хотя нам кажется, что это рассказ, буквально роман. Исторический роман, да.
Откуда же они взяли слова?
Каббалисты?
На языке Мидраша, в Торе.
Какой Мидраш? В Торе нет сказания, языка сказания, а только язык ветвей.
Так есть язык ветвей. То есть в Торе тоже язык ветвей?
Да.
И Агада, сказание, это тоже язык ветвей?
Нет, а язык Агады, сказание, язык Мидраш и Агады. Да, и есть путаница языков. Скажем, Зоар написан на нескольких языках. Есть у него язык Каббалы, потому что это такие книги, как Сифра Дециньюта, Идрараба и Идразута. Это язык Сферот по-настоящему, да. А все остальное — это уже язык Мидраш.
Как случилось так, что книга Зоар вообще не написана на языке Сферот и считается самой высшей книгой в Новой Каббала?
Потому что так они написали ее, перевели ее с духовного языка на образный язык, якобы материальный. Они скрыли это таким образом. Но есть там много элементов Каббалы. То, что мы даже сегодня читали, да? Сферот, Бина, Малхут, все эти вещи, да? Но большей частью книга Зоар написана как язык, ну, скажем, как психология. Да?
А почему, например, Тор не связывают с наукой Каббала?
Нет. Все языки духовной литературы, духовный называется отделенный, Все языки и все книги говорят только о духовном мире. Не о биологии и зоологии, и не о медицине и психологии, и не о судебном производстве в этом мире. Они говорят только, как желание человека должно быть исправленным и вести себя ради отдачи. Это Тора.
И это называется язык ветвей?
Нет. Сколько бы мы... Дело в том, как бы мы не хотели отметить возможные явления, которые есть, желание получать ради отдачи, так и есть в этом четыре языка, которые соответствуют Алиф, Бет, Гимель, Далит, Юткей, Вавкей, когда таким образом мы можем объяснить духовные явления через уровни Алиф, Бет, Гимель и Далит. Но все они говорят только о духовных действиях.
Да. И только язык сферот, язык кабалы называется язык ветвей.
Я не могу это сказать в абсолютном виде, охватывающем все. Так должно быть, но они меняют стили, языки, они перемешивают их, потому что тот, кто находится в духовном мире, для него все эти языки, как ему удобнее говорить, так он и говорит. Может быть, половина предложения на языке Аллахи и законов, а половина на языке сказаний. Ну так что? Это не важно. Главное, что ты слышишь или читаешь то, что автор хочет передать тебе, и ты представляешь себе это правильно. Все. Говорится только об одном, и нет ничего больше. Если это святая литература, да, это называется святым, отделенным. Все здесь говорится только о действиях ради отдачи. Все. И поэтому... А мы уже привыкли с Бальсуламом, Рабашем, Ари, которых мы сейчас читаем. Это не очень-то важно. А Зор, если я читаю, а если ты читаешь труды Рабаша, статьи, сколько есть там у тебя языка кабалы? Почти нет, да? Вот и все, нет. Ты можешь также иногда, когда читаешь на одном языке, перевести это на другой язык ради отдачи, бина, малхут, вверху, внизу, все эти вещи ты можешь перевести на язык кабалы. Конечно же, самый точный — это язык кабалы, но не всегда это удобно. Вперед.
Перекалив.
Глава первая. «Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, простой высший свет наполнял всю реальность». Эти слова требуют пояснения. Прежде чем были созданы миры, каким образом существовало это место для реальности, чтобы простой свет заполнял ее всю? А также то, что появилось желание сократиться, чтобы раскрыть этим совершенство его деяний. Может показаться из сказанного в книге, что вроде бы имелось там какое-то несовершенство. И также вопрос о центральной точке, которая в нем, в которой произошло сокращение. Это очень странно, ведь он уже сказал, что там не было ни начала, ни конца. А если так, то каким образом имеется центр? При всем том, эти слова глубоки, как море, и потому я должен подробно их выяснить.
То есть он приводит пример из Ари, и тогда продолжает.
Кен?
Да?
Нет ничего в мироздании, чего бы не существовало в бесконечности. Понятия противоположные в нашем восприятии находятся в бесконечности, в простом единении и единстве. Первый пункт. Зная, что нет ничего в нашем мире, ни в том, что мы ощущаем нашими органами чувств, ни в том, что мы познаем нашим разумом, что не существует и не находится в самом Творце, ведь все исходит из Него, и ничего не может дать такого, что не имелось бы в Нем. И этот вопрос уже подробно выяснен в книгах. Однако необходимо понять, что те понятия, которые в нашем восприятии разделены или противоположны, например, понятие «наука», отличается от понятия «сладость». Ведь наука и сладость — два отдельных понятия. Или понятие «деятель», оно, конечно, отличается от понятия «действие». Ведь деятель и его действие — это обязательно два отдельных понятия. А тем более понятия противоположные, такие как сладость и горечь и так далее, они, конечно, определяются каждое само по себе. Однако в Творце находятся наука и наслаждение, сладость и горечь, деятель и действие и все прочее, отличающееся. И противоположные свойства и формы, все они включены и объединены в его простом свете без разделения и отличия между ними вообще в категории «один», «единственный», «единый». Один указывает на то, что он полностью однороден, единственный указывает на исходящее из него, что все это множество форм объединено в нем воедино, в его сущности. Единый указывает, что хотя он производит множество действий, однако единая сила делает все это, и все они снова возвращаются и объединяются воедино, и этот единый образ поглощает все формы, которые представляются нам в его действиях. И это очень тонкие понятия, и не любой разум может вынести и восприять это. И Рамбан объясняет в комментарии на книгу Йецира понятие его единства в виде «один-единый» «единственный». Существует различие между понятиями «один», «единственный», «единый», и поясняет, когда он объединяет действия в единую силу, называется «единый», когда он разделяет действия, каждая его часть называется единственной, а когда он полностью однороден, называется один. Пояснение. Объединяет действие в единую силу означает, что действует, чтобы насладить, как это и соответствует его единству, и нет изменений в его действиях. И когда он разделяет действия, то есть его действия отличаются друг от друга, и выглядит якобы как делающий добро и делающий зло, то называется единственный, так как во всех его различиях, различных действиях имеется единое свойство — насладить. И находим, что он един во всех действиях и не изменяется в различных действиях. А когда он полностью однороден, то называется один. То есть один указывает на его сущность, что в нем все противоположности в полной однородности, и, как пишет Рамбам, в нем узнающий, узнаваемое и занятие — это одно, так как очень возвышены его мысли над нашими мыслями и его пути над нашими путями.
Потому что только по отношению к нам это делится. Он не действует. На самом деле нет Творца, который действует, как мы говорим, что он действует, приводит действие из одной в другую сторону. Нет такого. Это по отношению к получающим. Как это происходит в получающих, так мы, по сути дела, можем только назвать его действие, не более того. Понятно? Что с вами сегодня произошло, я не знаю. Дальше.
Два отличия во влиянии свыше, до его постижения получающим и после его получения. И научись на примере тех, кто ел ман. Ман называется хлебом с неба, так как он не материализуется в облачениях нашего мира. И сказали мудрецы, что каждый ощущал в нем все, что он желал. И находим, что в нем обязательно имелись противоположные свойства. То есть один ощущал в нем сладкий вкус, а второй вкус острый и горький. И в самом мане были, конечно, включены обе противоположности вместе, так как ничего не может дать такого, что не имелось бы в нем. А если так, то каким образом могут две противоположности быть в одном объекте? И мы неизбежно должны признать, что он простой и свободен от обоих вкусов и только состоит из них таким образом, что материальный получатель может выделить для себя тот вкус, который пожелает. И на этом примере пойми любое духовное понятие, что само по себе оно единое и простое, однако состоит из всего множества форм и свойств в мире. Но при его приходе к получателю, материальному и ограниченному, получатель выделяет в нем одну отдельную форму из всего множества форм, объединенных в этом духовном объекте. И потому всегда следует различать во влиянии свыше два вида. Первый — это форма высшего наслаждения до прихода к получению, и это пока еще свет простой и общий. И второй — после того, как наслаждение достигло получающего, что вследствие этого оно приобрело одну отдельную и частичную форму в соответствии со свойствами получающего.
Ну, скажем, у нас есть белый свет. В зависимости от того, как получающий видит его, через какие призмы, получающий различает всевозможные формы, но не то чтобы в источнике это было. Источник он простой, добрый и творящий добро. А сейчас именно как в форме получающего, это то, что мы изучаем во входе в высшее знание, когда в нашем знании мы видим такие, такие и такие, тысячу разных состояний, тысячу разных наших впечатлений, обычно нехороших, неприятных. И мы говорим, хорошо, это наш черный мир, это мое черное состояние, так я вижу все, откуда это исходит. Исходит от белого света. Как прилепиться к белому свету? Нужно подняться на выше того, что я чувствую, сказать глаза у них да не увидят. Это я вижу в своем желании получать все эти отрицательные формы. А выше этого я иду сейчас на то, чтобы познать нет никого, кроме него, доброго и делающего добро в таком виде, что он всегда добрый и делающий добро. Это без моего вмешательства, без моих килим. Когда я окрашиваю этот белый цвет во всевозможные краски и говорю, что он не в порядке. Так есть знание, это то, что происходит со мной здесь, и есть вера выше знания, когда я поднимаюсь выше своих килим, хочу прилепиться к высшему и чувствовать как высший. Да, это именно имеется в виду здесь. Это понятно, да? Ну... Не спрашивайте, так пойдем дальше. Я не знаю, что мне делать вперед. Я не вижу также, что из-за границы есть вопросы. Вперед, вперед.
Как можно понять то, что нешама, душа, это часть Творца? Третий пункт. И этим мы достигнем понимания того, что каббалисты говорят о сущности понятия нешама, душа. Нешама — это часть Творца свыше, и нет в ней никаких изменений относительно целого, кроме того, что нешама — это часть, а не целое. Это подобно камню, отколотому от скалы, что суть камня и суть скалы одинаковы. И нет никакого отличия между камнем и скалой, кроме того, что камень — это только часть от скалы, а скала — это целое. Таковы вкратце слова мудрецов. И слова эти вроде бы очень странные по своей сути, и наиболее сложно понять, как можно объяснить понятие отделения и части от Творца, подобные камню, отколотому от скалы. Ведь камень откалывают от скалы посредством топора и молота. Но от Творца как и чем можно отделить одно от другого?
То есть пока что существует здесь непонятно. Говорят, что нешама — это часть Творца свыше, это часть Творца полностью ради отдачи, добрый, дающий Творц добро в абсолютном добре. И как может быть, чтобы в нас была такая часть, когда Творец — это все, это огромная гора, а какая-то маленькая часть горы находится во мне, и это называется душой. Как может быть, что вышло что-то от Творца и вошло в меня, и это часть Творца свыше? Что происходит? Да? Ну, посмотрим.
Духовное отделяется в силу изменения свойств, как материальное отделяется топором, физической разделяющей силой. Четвертое. И прежде чем приступим к выяснению этого, поясним суть понятия отделения, действующего в духовном, и зная, что духовные объекты отделяются друг от друга только изменением свойств. То есть если один духовный объект обретает два свойства, то это уже не один, а два. Покажем это на примере душ людей, которые также являются духовными. Известен духовный закон, и его форма очень проста. Как сказано выше, имеется множество душ, соответственно, числу тел, и души светят в них, но они отделены друг от друга вследствие отличия свойств в каждом из них. И как сказали мудрецы, подобно тому, как их лица различны, так и их мнения различны. И есть у тела особенность выявлять свойства, форму нефеш настолько, чтобы определилось для каждой души само по себе, что эта душа хорошая, эта душа плохая и так далее. И мы видим, что подобно тому, как материальные объекты разделяются, отсекаются и отделяются топором, и движение их в удалении местонахождения одной части от другой, так и духовные объекты разделяются, отсекаются и отделяются по причине отличия свойств между частями и по мере их изменения, мера расстояния между частями. И запомни это получше.
То есть здесь есть понятие изменения формы. Изменение формы — это изменение свойств. Когда если одно отличается от другого, даже есть что-то общее между ними, каждый почувствует это согласно своим свойствам. В нашем мире точно так же, да? Я что-то пробую, для меня это приятное, даже сладостное, скажем, пиво, да, и его младенцу, он просто начнет плакать, что ты дал ему что-то горькое и невкусное. То есть в каждом это согласно его келин, хотя это одно и то же. То есть все это исходит от того, как впечатляется келим. И поэтому мы должны видеть, духовное отличается силой, отличие по форме, как материальное отделяется топором. То есть разделение по форме. И хотя мы все получаем от Творца, все получаем то же самое, но каждый, он чувствует, отведывает вкус согласно изменению свойств по сравнению с Творцом. Поэтому все, что ты пробуешь в жизни, ты можешь испробовать вкус бесконечности буквально или наоборот, в соответствии с мерой подобия твоего кли. Понятно?
Кен.
Да.
Что же такое Рав? Та душа, которую он поместил в себя, и она является частью его, и они отличаются от одного к другому.
Есть у тебя возможность с помощью твоего желания прийти к подобию свойств Творцом, и тогда твое желание получит наполнение, так же, как и Творец.
И это та часть божественная.
И тогда у тебя будет слияние с Ним. Да, будет у тебя часть Творца свыше.
И это отличается от одного творения до другого.
Конечно, отличается в соответствии с усилием, которое прикладывает творение, к какому подобию свойств Творцом оно приходит.
Но вначале, когда говорят о части Божественной свыше, это как зародыш, который вышел из материнской утробы. Я не понимаю, в чем разница?
Я не знаю, о чем ты говоришь. У тебя есть какая-то картина, и я тебе сказал творение. Так знаешь, что есть в каждом творении, есть часть Творца свыше, только в зависимости от того, насколько эта часть находится в подобии Творцу.
Это мой вопрос. Как... Как каждое творение отличается от другого?
Желание получать другое, поэтому они отличаются. Потому что было бы одно творение, если бы не отличалось.
Желание получить — это как бы что-то такое первичное?
Есть разница между тобой и мышью и котом?
Конечно.
В чем?
В том, что у меня есть желание, а у них
тоже желание.
У них инстинктивные, а у меня осознанные желания.
Неважно, какие желания, но есть разница. Есть. Так что же ты спрашиваешь?
Нет, так я спрашиваю, как эти желания между одним творением и другим?
Они тоже творения. Между твоим и твоим соседом есть отличия между всеми, иначе были бы одним организмом, если бы не было разницы. Чем вы отличаетесь друг от друга? Разница по форме, по желанию. Теперь мы говорим, разница в желании. Должно быть подобие Творцу или нет? Насколько он приближается к той форме, как у Творца, то есть к ради отдачи, так есть у него наполнение в соответствии с этим. И если его желание противоположное Творцу, то и наполнение противоположное этому. Это всего лишь то, что происходит. Что здесь непонятного? И что мы делаем? Мы занимаемся методикой, которая ведет нас к подобию Творцу, и тогда будет у нас как он. Это называется, что Творец облачается в нас.
То есть этому можно научиться.
Да, мы учим и исполняем, выполняем. Да, это методика.
То есть это то, что можно обрести.
Да, конечно. В этом вся наша работа.
И желание каждый раз растет.
Это от нас не зависит. Это автоматически растет. Это двигатель, который двигается, и оно растет. Но в нас то, что должно быть, то, что зависит от нас, это привести это желание к подобию.
Спасибо.
הנה מה טוב שבטחים גם יחד, הנה מה טוב שבטחים גם יחד.